Добрый день, коллеги. Меня зовут Руть Илья. Я тренер Microsoft в Центре компьютерного обучения специалист. Один из авторов и основателей ресурса itband.ru. Ну и пока еще действующий MVP по направлению Directory Services. Я приветствую всех посетителей проекта Tech Days на очередной моей записи, которая называется «Введение в архитектуру Link сервера 2010». Прежде чем начинать работу с каким-нибудь продуктом, ну, по крайней мере для меня, обязательным условием является знакомство с архитектурой. То есть понимание принципов работы, ролей, взаимосвязи компонентов, портов, сетевых взаимодействий и так далее. Несмотря на то, что Link-сервер, документирован неплохо и, более того, появился достаточно давно, я решил написать вводную статью для новичков в Link-сервере, дабы дать такой старт для последующей работы в направлении объединенных коммуникаций от Microsoft. В этой версии Link или в следующей, как обычно, кардинально ничего не меняется. Ну что ж, давайте с вами начнем и прежде всего ответим на вопрос. Какие задачи выполняет продукт? Потому что есть, категория людей, которые, в принципе, не понимают, зачем Link-сервер нужен. Итак, первая задача – это Instant Messaging или обмен мгновенными сообщениями внутри компании. То есть Instant Messaging – это так называемая корпоративная аська, да, с которой, собственно говоря, все и начиналось. Самый первый продукт у Microsoft в этом направлении был Communication Server, да, OCS, а перед ним еще был один продукт. Вот, собственно говоря, первый функционал, который реализовывался, это как раз и был обмен мгновенными сообщениями. Итак, поддерживаются общения внутри компании, а также с другими компаниями, где также используется Link. Это так называемые федерации. При этом поддерживается обмен с публичными сервисами, а это Windows Live, AOL, Yahoo, а также службы, работающие по XMPP. Окей, с этим разобрались. Следующее. Presence Information. Presence Information – это информация о доступности сотрудника. То есть работает сейчас человек, занят на встрече, уехал куда-то. Причем информация о доступности, она видна везде, да, то есть когда вы находитесь на сайте SharePoint, там библиотеку документов просматриваете, пишите письмо в Outlook, общаетесь непосредственно в клиенте Link. Штука реально удобная. То есть вы заходите на сайт SharePoint, да, видите, что в библиотеке там 30-40 документов. И сразу видно, какие люди сейчас доступны для общения. Можно прям кликнуть, да, перейти в режим передачи мгновенного сообщения или наоборот позвонить. На картинке, например, пример в Outlook. Пришло письмо, и мы видим, что оно пришло от конкретного человека, и сразу его информация о доступности, то есть зелененькая, значит, человек доступен для звонков, и для общения, для всего. Следующая, третья категория – это аудио и видеоконференции. То есть общение голосом – это хорошо, да, но на линке можно сделать конференции. На самом деле это особенность еще с времен OCS. Несмотря на то, что определение говорящего в конференции пока далеко от совершенства, набор инструментов достаточно большой. То есть мы можем и предоставлять доступ к рабочему столу, публиковать слайды, устраивать голосовалки, записи встреч. То есть для людей, которые устраивают какие-то митинги, инструмент достаточно удобный. Это я вам говорю как человек, который с помощью конференций и веб-конференций ведет курсы регулярно. Так что штука реально удобная. Это аудио и видеоконференция. Опять же, звонки можно друг другу, да, а можно вот компании. Хорошо. И еще одна задача, о которой мы с вами поговорим, это замена привычных АТС, да, или, как я говорю, более реалистичный вариант сосуществования с ними. Когда вышел OCS, Office Communication Server 2007, вот предыдущая модель сервера объединенных коммуникаций, у Microsoft была мечта, по крайней мере, они ее везде демонстрировали. Мечта выглядела следующим образом, что ваш сервер Link, да, заменяет корпоративную АТС, и между телефонной сетью и вашим линком стоит голосовой шлюз. Сейчас мечта уже другая, мечта SIP-транк до оператора без шлюза, но пока, опять же, это все мечты. Итак, как выглядит реальность? Реальность говорит о том, что, в принципе, Link, конечно, уступает по функционалу ТС-кам, хотя, опять же, это вопрос функционала и вопрос надежности, он очень спорный. На мой взгляд, большинство эксплуатации линка и OCS шло в рамках вот таких трех пунктов. Да? Это либо использование схем существования с имеющимися ATS, либо использование исключительно вот для instant messaging, presence, для веб-конференции. Итак, получается взаимодействие с цепочкой линк-клиент, который коннектится к линк-серверу. Далее все уходит на медиа-шлюз. Потом на корпоративную АТС, ну и с корпоративной АТС уже в телефонную линию. Итак, если вам что-то нужно из перечисленного, да, либо instant messaging, аудио, видео, конференции, presence, информация, либо интеграция с телефонией, можно переходить к, скажем так, можно переходить дальше к разбору архитектуры. Что интересует? Начинаю я всегда с требований к инфраструктуре. Ну, во-первых, линк-сервер в обязательном порядке требует наличия службы каталогов Active Directory Domain Services. То есть никаких там развертываний в режиме рабочей группы в принципе быть не может. Опять же, требования к Active Directory и минимальный режим работы домена LS Windows Server 2003. То есть на 2000-м поднять не получится, придется, соответственно, поднимать до вышестоящего уровня, обновлять контроллеры домена. Третий пункт. Не поддерживается Single Label DNS Names. На самом деле это не особенность линка. Сейчас все последние продукты Microsoft отказываются поддерживать имена доменов, состоящие из одного слова. Поэтому если у вас так, то линк внедрить не получится. Придется вначале приводить к порядку имя домена Active Directory. Переименовывать домен, либо поднимать новый. И четвертый момент. Линк-сервер по-прежнему меняет схему Active Directory. То есть менял OCS, потом говорили, что линк будет менять гораздо меньше, но все равно схема меняется. От этого факта избавиться не получится. Зачем линк меняет схему и что хранится в Active Directory? Давайте разбираться. Ну, во-первых, у каждого пользователя, который работает в сфере объединенных коммуникаций, есть так называемый адрес SIP-URI. Пользовательский адрес, по которому его могут вызвонить. Так вот, этот адрес SIP-URI и другие параметры конкретного клиента хранятся вместе с учетной записью, хранятся в Active Directory. Также в Active Directory у нас хранятся объекты приложений, например, Response Groups, Conferencing Attendant, данные, опубликованные для обратной совместимости с OCS, но имеется в виду, что если вы мигрируете с OCS на Link, опять же, информация для обратной совместимости в AD хранится. Точка соединения с сервисом SCP, точка соединения с центральным хранилищем, Kerberos Authentication Account, все это в Active Directory. Поэтому вывод делаем такой: AD нужна, она в любом случае будет меняться, то есть будет меняться схема, и объекты в Active Directory по-прежнему используются. Может быть, впоследствии этих объектов будет становиться все меньше и меньше, да, как вот, то есть тенденция сейчас такая есть. Но в любом случае, пока это требуется. В качестве платформы для установки линка выступает минимум Windows Server 2008 Service Pack 2 или, соответственно, более новая версия Windows Server 2008 R2. Естественно, 2008 должен быть 64-битном варианте, иначе ничего не получится. Это то, что касается операционной системы. Линк-сервер, довольно много информации, об этом мы сейчас поговорим, хранит в SQL. То есть вам минимум нужен SQL Server 2005 стандарт, опять же 64-битный, со вторым пакетом обновлений, либо новые, более новые версии. И вот здесь хотелось бы заметить, что если вы будете разворачивать линк, то возможно два сценария. Вы разворачиваете линк стандарт, либо Link Enterprise. Если вы разворачиваете Link стандарт, это говорит о том, что ваш пул будет состоять из одного сервера, и в таком случае автоматически используется SQL сервер в версии Express. То есть стандарт — это абсолютно нормальное решение, но без отказоустойчивости и с использованием SQL Express. Если же вы будете разворачивать Enterprise, соответственно, у вас будет группа линк-серверов, то при таком сценарии обязательно используется внешний SQL сервер. То есть 2005, как я уже сказал, 64-бита, Service Pack 3, либо, тут, кстати, опечатка на слайде, Service Pack должен быть 3 или более новые версии. А здесь второй нарисован, так что это учтите. Итак, давайте разбираться, зачем нужен линк серверу сервер баз данных SQL. Первое, что нас интересует, это Central Management Store, а в жизни база данных XDS. Она, по сути, является хранилищем конфигурации линка, то есть в ней хранится топология, политики, объекты роутеров. Существует только одна мастер-копия базы CMS, да, Central Management Store, которая автоматически устанавливается на первом сервере. Это в случае использования редакции стандарт. При использовании редакции Enterprise на первом SQL сервере, да, отдельно. Каждый последующий линк-сервер получает копию на чтение вот этой базы Central Management Store. Соответственно, любые изменения конфигурации выполняются только на мастере и последующем копировании изменений в реплике на остальных серверах. Изменения реплицируются между серверами с использованием протокола SMB по 445 порту. Ну и в случае репликации на там, пограничный сервер, если будет использоваться, да, на Edge, то тогда 44-43 порт. Итак, Central Management Store, еще раз напомню, это база XDS, в которой хранится конфиг нашего линка. Второе направление взаимодействия с SQL – это Pool Configuration Store или конфигурация пула. Это сердце вашего линка, и состоит оно из трех баз данных, которые я написал в скобочках. Первая база RTC хранит пользовательские данные, такие как список контактов, расписание конференций, списки доступа. Вторая база RTC-DIN, DIN от слова dynamic, да, динамическая. База, хранящая динамические данные, а именно информацию о доступности клиента. То есть Вася поменял свою информацию о доступности, presence в эту базу записалась. И RTC-CAP хранит черновую информацию о адресной книге при импорте из Active Directory. То есть такое временное хранилище. Следующее направление – Application Store. Опять же, новые базы данных CPS DIN хранит динамическую системную информацию приложения Copark. RGS DIN, опять же, динамическая информация, но только оперативные данные того же приложения Copark. И RGS Config – это постоянные конфигурационные данные приложения Response Group. То есть вот так вот получается. Три базы данных, две базы данных используются Copark и одна Response Group. Далее, архайвинг и мониторинг базы. Если вы будете использовать функционал и роли архайвинга и мониторинга, то будут дополнительно создаваться еще базы. Но я повторюсь, это опциональные компоненты. Первая база LCS Log у нас используется ролью архайвинга, содержит переписку ваших сотрудников, ну, instant messaging переписку. Вторая база LCS CDR используется, опять же, ролью мониторинга и содержит информацию о звонках, так называемый Call Detail Records. Соответственно, QoE Metrics – это информация для роли мониторинга, содержит данные о качестве вызовов. Quality of Service, да, качество обслуживания. Ну и последнее направление, по которому, собственно говоря, работа ведется, да, это Local Store или база данных LIS. База содержит информацию о структуре сети для службы 911, что, в принципе, является актуально. Есть там сервис такой 911 в линке, вообще это как бы телефон, горячая линия доверия, да, вызова там полиции, точнее, да, пожарных Соединенных Штатов Америки. Вот в линке она поддерживается, чтобы звонок переадресовывался на ближайшую службу. Так вот, эта база данных содержит информацию о структуре вашей сети. Если вы подключитесь на вашем SQL сервере, да, который хранит информацию о линке, то увидите приблизительно следующую информацию. У вас будет создано два экземпляра SQL сервера. Один будет называться RTC, второй будет называться RTC, соответственно, Local. То есть, в случае самой простой топологии с одним сервером, да, вы должны получить два экземпляра, RTC и RTC Local. Опять же, с определенным набором баз. RTC Local будет содержать реплики баз, а, опять же, какое количество реплик баз зависит от того, используется у вас роль архайвинга мониторинг или нет. То есть, такая картинка должна быть. Слева, собственно говоря, изображение, как на при установке стандартного линк-сервера распределяются базы данных. Собственно говоря, и показаны SQL Instance RTC и RTC Local. Но это так вам в качестве шпаргалки. Как я уже говорил, существует два варианта установки Link. Это установка версии стандарт и установка версии Enterprise. Если у вас в организации до 5000 сотрудников, при этом высокая доступность вам не нужна, можно использовать сценарии, так называемые All-in-One, когда внутри сети разворачивается единственный сервер фронт-энд с полным набором ролей. Это на живом железе 5000 человек. При виртуализации этого сервера количество сотрудников уменьшается в два раза. Вот такая вот особенность. Еще раз, если вы ставите стандарт, то на одном сервере совмещаются все необходимые роли. Давайте с этими ролями разберемся. Первая роль, которая нас интересует, это фронт-энд или фронт-энд сервер. Сердце вашего линк-сервера. За данным компонентом закреплены мгновенные сообщения, статус доступности. Это все реализуется на основе протокола SIP. Контроль аудио и видео взаимодействий между клиентами. Точка-точка. Фактически фронт-энд сервер это сервер SIP регистрирующий, да, то есть клиенты обращаются к нему, регистрируются с помощью протокола SIP, и впоследствии этот сервер управляет сессиями клиентов. Вторая роль – аудио-видео-конференцинг-сервер. Это сервер аудио-видео-конференции, как можно понять из названия. Но в рамках топологии с одним физическим, да, сервером данный компонент совмещается с фронтендом. Третья роль – роль мониторинг. Роль опциональная, собирает информацию о звонках. Call Detail Record, например, сколько было совершено звонков, а также о качестве этих вызовов. Сами вызовы мониторинг-сервер не записывает. Это нужно понимать. Вторая роль – архайвинг. Еще одна опциональная роль, которая может быть совмещена, да, при желании, установлена на одном единственном сервере. Эта роль позволяет хранить переписку клиентов, использующие систему передачи мгновенных сообщений, а также позволяет сохранять содержимое конференции. Если задача архайвинга не стоит, в таком случае роль эта не нужна. Пятая роль, установленная на одном сервере, это mediation, роль, которая необходима для интеграции с телефонией, а именно с голосовыми шлюзами либо АТС-ками. Mediation передает на них SIP-трафик и в некоторых случаях медиа-трафик. В данной версии линка mediation сервер может быть совмещен с фронтендом. Ну и последняя, шестая роль, это роль бэкэнд сервера. Как я уже сказал, это SQL сервер, обеспечивающий работу баз данных Link сервера. Еще раз напомню, что в случае одного сервера используется SQL Express, в базах данных хранится информация о доступности, контакт-листы пользователей, статусы текущих конференций и так далее. При этом, если вы используете роль архайвинг и мониторинг, то количество баз данных будет увеличено. Несмотря на то, что физически, да, у вас будет использоваться один сервер, на нем будет совмещено множество служб, он всегда называется front-end пулом и впоследствии будет принимать подключение пользователей, которые будут регистрироваться на нем. То есть, еще раз повторюсь, это конфигурация all-in-one. Что же происходит, когда линк-сервер установлен? Прежде всего, администратор добавляет необходимый SIP-домен и включает поддержку линка для учетных записей, тем самым создавая им SIP-URI-адрес. После этого пользователи должны запустить клиента, коим является Link 2010. На самом деле не обязательно, да, но это как бы основной клиент, основной рабочий инструмент. И линк-клиент должен сконфигурироваться автоматически. Для того, чтобы Link 2010 при запуске вытащил с контроллера домена необходимую информацию о пользователе, да, и обратился на фронтенд, нам необходимо добавить в DNS, во внутренний, специальную SRV-запись. Выглядит она следующим образом. SIP Internal TLS, протокол TCP и порт 5061. Эта запись должна смотреть на имя вашего фронтенд пула. То есть для поиска пула используется SRV SIP Internal TLS по транспорту TCP. И сама эта запись не появится, ее необходимо добавлять, то есть это задача администратора. В противном случае работать это все будет, но вам придется ручками прописывать на каждом клиенте имя сервера, что в принципе не очень интересно. Все SIP-коммуникации, в том числе обмен мгновенными сообщениями всегда осуществляются через фронт-энд-сервер. То есть даже в рамках сеанса обмена мгновенными сообщениями между двумя пользователями сообщения всегда будут пересылаться исключительно через ваш фронт-энд. Значит, обмен мгновенными сообщениями между пользователями, расположенными внутри сети, пойдет по сценарию. Линк-клиент первый, фронт-энд, линк-клиент второй. Если вдруг пользователи решат между собой созвониться, то внутри одной сети пойдет взаимодействие точка-точка. Линк-клиент 1, линк-клиент 2. Еще раз повторюсь, это при использовании звонка. Но если вдруг звонок переходит в конференцию, а это участие трех и более людей, то передача данных сразу идет через сервер. И если несколько серверов, то тогда через сервер организатора. Поэтому, если вы звоните, да, какому-то коллеге, но между вами закрыты, скажем так, порты, да, вы peer-to-peer соединение сделать не можете, то одна из хитростей заключается в том, чтобы взять в конференцию третьего человека, и тогда трафик пойдет через фронт-энд сервер, соединений peer-to-peer не будет. Ну, на самом деле, это основные сценарии, сценариев очень и очень много. Некоторые сценарии мы с вами посмотрим чуть позже в рамках этого доклада, а пока давайте отвлечемся на протоколы и порты, которые используются в линк-сервере. Когда линк-клиент регистрируется на сервере, взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется по порту 5061. Используется при этом протокол SIP. Этот же протокол используется для управления сессиями, передачи instant messaging сообщений и изменения информации о доступности. То есть такая небольшая справка. SIP, да, Session Initialization Protocol, это протокол установления сеанса. Протокол передачи данных, который описывает способ установки и завершения пользовательского сеанса. Используется протокол много где. Link здесь не исключение. Это аудио-видеоконференции других производителей, онлайн-игры, и там система обмена мгновенными сообщениями, тот же Jabber, например, это все у нас SIP. Второй протокол HTTPS, ну протокол-то, естественно, знакомый, 443 порт, линком он используется для скачивания с фронт-энд сервера содержимого конференции. Ну, то есть была конференция, кто-то там какие-то файлики, да, допустим, шарил в рамках конференции. Скачивание контента как раз пойдет по протоколу 443. Как только два пользователя начинают аудио-видеообщение, между ними начинает работать протокол real-time протокол, а точнее secure real-time протокол, поскольку для предотвращения прослушивания используется 120-разрядное потоковое шифрование, AES, ну и диапазон портов здесь, если на схеме посмотрите, прилично, от 49152 до, соответственно, конца диапазона 65 тысяч. При пересылке через брендмауры Link использует стандартное подразделение, это так называемый Interactive Connectivity Establishment, для определения самого короткого пути между конечными точками. ISA основан на двух протоколах, это Session Traversal Utilities for NAT и Traversal Using Relay NAT, два протокола. Если коммуникации предполагают более двух участников, то общение по протоколу Secure RTP идет между клиентом и веб-фронт-энд сервером. Это уже вы знаете, да? При создании веб-конференции используется специальная модель PSOM. Протокол используется для передачи содержимого веб-конференции, включая там ключи безопасности, роли пользователей. В PSOM в качестве транспорта используется TLS, а аутентификация выполняется по защищенному SIP-каналу. Важный такой момент. По умолчанию все коммуникации между компонентами шифруются. Вне зависимости, как, что вы используете, SIP, RTP, PSOM, HTTP. Везде линк-сервер пытается и старается делать шифрование. Именно для этого ему сертификаты и нужны. При развертывании одного единственного сервера есть серьезный недостаток, а именно невозможность общаться с внешними пользователями. То есть, если вы возьмете линк клиента внутри сети, либо даже внешних пользователей, которые сидят на VPN, да, допустим, устанавливают VPN-соединение, то здесь проблем не будет. Однако же существует такое понятие, как внешние пользователи, включающее в себя целую группу клиентов. Давайте разберемся, кто это. Ну, прежде всего, это сотрудники вашей компании, запустившие линк клиента снаружи. Вот я взял свой ноутбук, да, недоменный, допустим, уехал к себе домой, установил линк клиента, пытаюсь подключиться. Я буду внешним клиентом. Вторая группа. Сотрудники других организаций, использующих линк. Так называемые федеративные клиенты. Что это значит? Вот в нашей организации есть линк и в партнерской организации есть линк. Мы хотим между собой общаться, presence информации обмениваться и так далее. Третья группа. Анонимные пользователи. То есть это пользователи, не имеющие учетных данных. Простая ситуация. Мы общаемся с коллегой по телефону. Он говорит, сейчас я тебя приглашу. Да, присылает мне ссылку. Я захожу по этой ссылке. У меня нет учетной записи в Microsoft Active Directory. Да, но при этом я проваливаюсь в конференцию и могу там общаться, допустим, с другими сотрудниками организации, пригласившей. Это анонимные пользователи. И последняя группа. Клиенты публичных клиентов. Ну вот, извините за такую тавтологию. Что это значит? Это клиенты обмена мгновенными сообщениями, как я уже говорил, это Windows Live, AOL, Jabber'ы, публичные клиенты, с которыми мы также хотим общаться. Если вам необходима поддержка внешних клиентов, в таком случае в вашей топологии появляется еще один сервер, который называется Edge сервер. Edge сервер состоит из трех компонентов. Ну, на самом деле, при установке Edge есть различные топологии. Есть топологии, когда компоненты или роли Edge разносятся по разным серверам, но если рассматривать самую простую топологию, которая называется Consolidate Edge, то есть консолидированный Edge, то в таком случае все три компонента совмещаются на одном сервере. Итак, пойдем по порядку. Access Edge предоставляет единую точку входа для SIP-трафика и дает возможность подключаться линк-клиентам снаружи, общаться с федеративными и публичными клиентами. Сервис обязательный, от него отказаться нельзя. То есть Access Edge ставится в любом случае, поскольку через него проходит SIP-трафик. Итак, если вы поставите Access Edge, вы сразу получите возможность подключаться снаружи клиентам вашим, да, общаться при необходимости с федеративными и публичными клиентами. Вторая роль – это Web Conferencing Edge. Позволяет внешним сотрудникам подключаться ко встречам, организованным внутренними сотрудниками. Ну, вот такая, веб-конференции. И последняя роль – Audio-Video Edge. Как только вы его ставите, у вас появляется возможность аудио-видео общений для внешних и с внешними пользователями. А также сюда входит передача файлов и общий доступ к приложениям, шаринг приложений. Как я уже сказал, существует несколько вариантов развертывания Edge, но вот самый простой – это консолидированная установка, когда все три сервиса устанавливаются на одном сервере. В таком случае, естественно, мы не можем говорить о высокой доступности, но зато мы можем использовать NAT на внешнем интерфейсе Edge. Рядом на схеме, да, если вы обратили внимание, рядом с Edge стоит еще один сервер, который называется Reverse Proxy. В качестве реверс-прокси может выступать либо EIS, либо TMG. Задача реверс-прокси – это позволить внешним пользователям скачивать содержимое встреч, скачивать адресную книгу, разворачивать группы рассылок, если такие используются, ну и использовать Simple URL. То есть компонент, естественно, нужный. С портами, которые вам придется открывать на брендмауэрах, ну, история отдельная. Их очень и очень много. То есть я вам советую брать какую-нибудь шпаргалку готовую, да, там, например, Link Server Edge Ports, и по ней уже и настраивать фаерволы. Благо таких шпаргалок на Тачнете хватает, потому что там только один диапазон 10 тысяч портов, не говоря уже про 5061, 443 и так далее. Поэтому с портами нужно, ну, проще их не запоминать, да, использовать уже готовые инструменты. Итак, следующий момент касается сертификатов. Очень важные вещи при настройке линк-сервера. Если открыть порты, ну, дело несложное, да, собственно говоря, взяли схему и настроили. Создать или, скажем так, решить вопрос с сертификатами несколько сложнее. Я вам говорил уже неоднократно о том, что линк шифрует все коммуникации. А раз идет шифрование коммуникаций, то без сертификатов X509 нам не обойтись. Для счастья нам нужны не сертификаты, которые взяты, да, с потолка. Нам нужны сертификаты, которые удовлетворяют сразу нескольким условиям. То есть, во-первых, сертификаты сертификат выдается на front-end сервер. Во-вторых, сертификат выдается на Edge сервер, а у Edge сервера будет аж два сертификата. Сертификат для внутренних коммуникаций и сертификат для внешних коммуникаций. Что мы должны понимать? Во-первых, при использовании сертификатов всегда должно поддерживаться доверие. То есть, если вы выдаете сертификат вашему внутреннему фронт-энд серверу, то все клиенты внутри организации должны доверять рутовому центру сертификации в цепочке. То есть, проще говоря, простым языком, сертификат должен быть доверенный. Также этому сертификату должен доверять Edge сервер при его наличии. У Edge сервера будет два сертификата на внутреннем интерфейсе, и этому сертификату, да, этот сертификат должен быть доверенный для фронтенда, для внутреннего сервера. И сертификат Edge, который будет использоваться на внешнем интерфейсе, он должен быть доверенный всем, поскольку он используется для публичных коммуникаций. Он используется для ПИКа, да, для публичных клиентов. Он используется для федеративных взаимоотношений. Поэтому можно выдать от внутреннего центра сертификации сертификат для фронтенда и для внутреннего интерфейса Edge. Для внешнего интерфейса Edge всегда будет использоваться сертификат от коммерческого центра. То есть доверие – это важно. Второй момент. Сертификаты должны быть выданы на правильные имена. Что значит правильные имена? Да, когда выдается сертификат, всегда указывается, кому он выдан, а также в качестве Subject Alternate Name дополнительных имен указаны еще какие-то имена. Итак, если мы говорим о фронтенде, о внутреннем сервере, значит, сертификат фронтенд сервера выдается на FQDN пула. То есть у вас, да, если стандартный сервер, соответственно, FQDN пула совпадает с именем вашего линк-сервера. В качестве дополнительных имен у фронтенд сервера задаются simple URL, есть такие ссылки, и имена веб-серверов, указанных при построении топологии. Также вы обязаны добавить в качестве альтернативного имени конструкцию, которая будет состоять из имени сервера и SIP имени вашего домена, SIP-домена. У Edge сервера будет два сертификата, это вы уже в курсе. Для внутреннего интерфейса сертификат должен содержать одно единственное имя. Это FQDN, по которому к нему изнутри обращается фронт-энд сервер. Внешний сертификат мы с вами покупаем. В качестве основного имени сертификата, который будет использоваться наружу Edge, указывается имя SIP-интерфейса, ну там что-нибудь access там, .contoso.com. А в качестве дополнительных имен указывается этот же access.contoso.com, указывается адрес веб-конференции и SIP-домен, SIP.contoso.com. Ну, на самом деле, запомнить так все сходу, какие сертификаты, куда должны, какие имена должны быть, очень и очень сложно. Для этого есть документация. Моя задача правильно подчеркнуть ключевые моменты. Сертификаты нужны в обязательном порядке. Сертификаты должны быть доверены. В сертификатах должны быть прописаны правильные имена. Если где-то вы ошибетесь в одном из этих пунктов, да, работать линк у вас не будет. Итак, продолжаем далее. То, что касается маршрутов трафика. Мы с вами уже рассматривали маршруты трафика, но поскольку у нас в сети появился Edge, появляются дополнительные маршруты. Например, если удаленный пользователь, находящийся снаружи вашей сети, звонит пользователю из локальной сети, да, получается коммуникации внешний линк-клиент, Edge-сервер и, соответственно, внутренний линк-клиент. Если клиенты оба внешние, ну, то есть Вася и Петя находятся снаружи, то при звонке устанавливается попытка соединения точка-точка. Если вдруг эта попытка проваливается, в таком случае опять коммуникация идет через Edge. То есть попробовали peer-to-peer, не повезло. Идем через Edge. Стоит отметить, что медиаданные передаются между клиентами в режиме точка-точка только в ситуации, когда в конференции два клиента. Три и более – это всегда передача через сервер. В случае, когда из одной компании, где используется Link, звонят в другую компанию, где используется Link, коммуникации будут такие. Link клиент, Edge сервер вашей компании, Edge сервер партнерской организации и Link клиент из партнерской организации. Ну, это основные маршруты трафика, на самом деле их очень и очень много, особенно если используются телефонные линии, да, при передаче голоса. Итак, продолжаем. То, что касается внешних DNS-записей, которые в обязательном порядке должны быть добавлены. В начале каста я вам говорил о том, что для внутренних клиентов обязательно добавлять запись SIP Internal TLS. Тогда они могут автоконфигурироваться и подключаться к вашему фронт-энд серверу. После установки Edge нам также придется править DNS, но уже внешнюю зону нашего SIP-домена. Прежде всего необходимо будет добавить три записи типа A, по которым наш Edge сервер будет доступен снаружи. Ну, даже если Edge сервер установлен со всеми сервисами, то есть консолидирован. Какие записи добавляются? Добавляется access.contos.com, да, это имя Access Edge. WebCon, ну, опять же, это принято так, да, с точки зрения документации, это Web Conferencing Edge. И audio-video.contos.com, audio-video Edge. Но это еще не все. Также вам необходимо создать две SRV-записи. Первая SRV-запись SIP TLS. Ну, contos.com в данном случае это домен такой, из примера, да, ссылающуюся по 443 порту на запись access.contos.com. Данная SRV-запись будет нужна для автоконфигурирования внешних клиентов, то есть чтобы снаружи клиенты конфигурировались. И вторая SRV-запись SIP Federation TLS, tcp.contos.com, да, ну, contos.com поменяйте на свой домен, но уже по порту 5061 ссылается на Access, опять же, Edge. Это нужно, чтобы внешние, ну, скажем так, внешние организации, которые используют Link, могли найти ваш Edge для установки соединений. То есть нужно для партнерских отношений, нужно для федераций. Еще такой момент, который я не могу не, скажем так, отметить, это требования к каналам, поскольку все-таки мы передаем не только SIP-трафик, Instant Messaging, но и звук, но и видео. Если говорить кратко, то требования к качеству, да, и скорости канала очень сильно зависят от того, что вы используете, голос или видео. И какое при этом задано разрешение, какой кодек используется. На текущий момент из кодеков доступны RT-аудио, RT-видео, Siren и G711, G722. В принципе, у Microsoft есть таблица требований к каналам, и я, собственно говоря, всегда предлагаю от нее и отталкиваться. Но если так говорить вкратце, да, получается, что соединение точка-точка для разговора и видео потребует 62 килобита на аудио и 610 килобит в секунду, соответственно, на видео. Это при использовании RT-аудио кодека и RT-видео. В случае аудио-видео конференции, ну, собственно говоря, когда начальное количество участников больше двух, требования меняются. Объясняю почему. Кодек RT-аудио не может применяться в конференциях. Ну, не умеет он такого. Поэтому начинает использоваться G722 либо кодек Siren. А у того же G722 требования 100 килобит. Ну, по видео, опять же, ситуация не меняется. Может использоваться кодек RT-видео и 610 килобит. Это в режиме main video VGA. Я всегда советую брать полную информацию на сайте МС, либо можно воспользоваться таким инструментом, как Link 2010 калькулятор каналов. Это такой Excel-евский файл, он довольно легко находится, в котором вы вводите информацию, он вам рассчитывает ширину канала в зависимости от того, что вы используете. Итак, постараюсь резюмировать информацию, которую я пытался до вас донести. Link сервер идет в двух редакциях, стандарт и Enterprise. Enterprise вы используете, если у вас будет несколько серверов и вы хотите высокую доступность. Стандарт вы используете, если высокая доступность вам не нужна и у вас до 5000 сотрудников, но опять же без высокой доступности. Когда вы разворачиваете стандарт, то все роли, а именно фронт-энд, аудио, видео, мониторинг, архайвинг, медиэйшн сервер, все это устанавливается на один физический сервер. И сразу после установки этого фронт-энда с консолидацией ролей вы можете использовать внутри организацию передачи instant messaging сообщений, вы можете использовать обмен presence информацией, вы можете совершать звонки друг к другу внутри организации, да, использовать там возможности конференций, но все это внутри. К Как только вы хотите общаться с внешним миром, в таком случае вам необходим еще один сервер. Опять же, это может быть консолидированный сервер, да, один-единственный в демилитаризованной зоне, который будет называться EDGEOM. Все внешние коммуникации будут приходить через него. Что мы с вами должны еще помнить, что при планировании линка, при внедрении у вас есть требования к Active Directory в обязательном порядке, да, у вас используется SQL по полной программе, и вам придется использовать сертификаты, то есть где-то сертификаты либо внутренние, либо внешние придется брать, покупать и устанавливать, поскольку все коммуникации шифруются. Окей, давайте на этом закончим. Буду считать, что вот эта вводная информация кому-то помогла. Я приглашаю всех в Центр компьютерного обучения специалист на курсы по линку. На текущий момент линейка состоит из двух курсов. Это деплоинг для администраторов и планирование решений для администраторов и инженеров. С августа месяца этого года направление линк в Центре компьютерного обучения специалист читаю я. Приходите, будет интересно. Разберем все возможные ситуации касательно линка, поконфигурируем в разных вариантах, в том числе и в enterprise пулах с внешними клиентами. Постараемся разобраться, как этот продукт работает. Ну что ж, коллеги, до новых встреч. Спасибо за внимание. Этот каст получился такой достаточно продолжительный по времени. Ну, надеюсь, вам не было скучно. До новых встреч.